Шри Шанкарачарья, текст от Мабудха. Всегда, когда у вас возникает замешательство, вопросы по дхарме, просто откройте Шанкару. И поглубже прочувствуйте, что там написано. Можно сказать, что все тексты остальные — это комментарии к текстам Шанкары. Видение Адвайты является основополагающим в нашей практике. И по мере того, как будет расти ваш уровень осознанности, вы будете возвращаться к таким текстам, как Атмабодха, Вивека Чудамани, Татвабодха, Брахмана Чинтанам, и перечитывать их заново. И вам будет открываться новое видение. К примеру, прочитав тексты Шанкары через 10 или 20 лет, вы откроете совершенно новое понимание Вивека Чудамани, к примеру, что то, что для вас было какой-то отдаленной реальности, теперь вдруг стало для вас понятным, ясным, как ваша ладонь, видимая глазами. Почему мы не ограничиваемся только текстами Шанкары? Потому что понять их сразу очень сложно. Они кажутся простыми, но они очень запредельны и монолитны. Можно сказать, учение Шанкары — это плод. Но для нас также важно еще пройти путь. Учение Шанкары говорит: вы уже Будды, вы уже Абсолют. Есть только Абсолют. Почему вы заблуждаетесь? Все есть Абсолют. Но наше тело, наш ум и наши чувства говорят: не верю. Оно, сколько раз ему не говори, мы чувствуем, что это что-то очень далекое от нас. Потому что мы созданы из кармы. Наши тела состоят из родительской кармы. Наши умы состоят из прошлой кармы. И до тех пор, пока эта карма вся не будет растворена, наше тело и ум будут говорить: «не верю». Эта карма двойственная. Но когда она растворяется в процессе практики, мы внезапно начинаем понимать, о чем говорил Шанкара.
Из-за незнания ограниченным кажется я. Но преодолено незнание, и вот Атман в совокупности своей воистину самим собой сияет, подобно солнцу, когда исчезнут облака.
Наше «я» кажется ограниченным из-за незнания. На наше «я» очень легко повлиять, допустим, какие-то малейшие колебания, температурная среда, там, подстилка, коврик. И мы чувствуем, что мы можем испытывать какие-то ограничения. Состояние физического тела, ландшафт, пейзаж, дизайн вокруг, интерьер, какие-то слова. Все это мгновенно влияет на наше сознание. Иногда это влияет позитивно, усиливая жизненную силу, расширяя сознание, давая вдохновляющие опыты. Иногда наоборот, негативно, забирая жизненную силу, уменьшая вдохновение, сжимая сознание. Тогда мы чувствуем себя ограниченным. Это происходит из-за того, что мы осознаем себя на периферии, что мы отождествляем себя с каким-то очень узким участком сознания, с телом, с частью поверхностного сознания. Такое отождествление называется неведение. Поэтому мы стремимся созерцать, соприкасаться с тем, что улучшает жизненную силу, распахивает сознание, дает вдохновение. В этом как бы смысл практики очищения, санги, монастыря и прочего.
Посредством практики неустанной знание очищает душу, загрязненную незнанием. Совершив это, знание само исчезает, подобно порошку ореха катака в воде.
Знание джняна очищает душу. Когда мы пестуем созерцание, упражняемся в поддержании бхавы, это знание. Когда мы годами непрерывно упражняемся, это знание постепенно пропитывает нас и проникает. И оно становится очистителем. Все наши нечистые мысли, двойственные представления постепенно уходят. Это не то, что мы делаем месяц или два. Это то, что следует делать неустанно, годами, в течение всей жизни. Почему? Потому что многим не хватает одной жизни, чтобы очистить все двойственные представления. Монастырская система самая безупречная, поскольку такое очищение идет непрерывно и довольно интенсивно. Поэтому наши взгляды значительно быстро развиваются за какие-то 5-10 лет. И чем больше ваши способности к практике, тем более сильные очистительные средства вам предлагает учение. Если ваше созерцание и чистота духовная развилась, то вы можете практиковать более сильно. Если вы обрели еще большую шакти, самоосвобождение, вы можете вступить еще на более как бы радикальный путь. Таков принцип махасидхов. Есть учителя, которые предлагают очень быстро сразу, но это невозможно. У нас есть законы праны, законы эволюции, которые нельзя перепрыгивать. Я однажды был на тренировке одного мастера боевых искусств, который позвал других людей с целью рекламы. Первое занятие — новички изучают смертельные приемы. Никакой силовой подготовки, растяжек. Сразу. Высшая дхарма. Очень большое количество людей, все очень захвачены, тренируются изучать смертельные приемы. Но как бы ты это ни называл, супер ниндзюцу или джиу-джитсу, тебе нужна силовая подготовка, растяжка и прочее. Это знает каждый тренер в боевых искусствах. Таким же образом в духовной практике то же самое. Мы должны закалить волю, сделать непоколебимым характер, развить концентрацию, обрести бесстрастие, взять под жесткий контроль все, повторяю, желания, обрести стабильную подмасану, устойчивость медитации, созерцание при ходьбе, очистить основные каналы, сделать гибким ум, усмирить гордыню и нечистые мысли. Это все обычная практика, которую следует пройти и которую никак нельзя перескочить. И на это, как правило, уходит от 5 до 10 лет. Однажды монахи встречались с христианской монахиней. Спросили ее: «Ну как у вас жизнь в монастыре?» Она сказала: «Ну как у нас?» Она вот так сказала: «В монастыре как в миру как в аду». В монастыре как в миру, она говорила, имела в виду, что все ее негативные качества проявляются и в монастыре, от них не убежишь. Но если бы она была в миру, эти качества бы развивались, и это привело бы в ад. А в монастыре ей спуску не дают. То есть что-то и проявляется, а здесь Винаи, а здесь Самаи, здесь старшие, здесь гуру, здесь святые. Ты всегда в бдительности в отношении этих нечистых качеств. Потом спросили ее: «А что же вы достигли?» Она была в монастыре, может быть, лет 10. Прислуживая старице, что же вы реализовали в монастыре? Сказала: «По крайней мере, я перестала осуждать других». Это немало. Нужно значительно измениться, чтобы перестать осуждать других. Это, можно сказать, чистое видение, которое зародилось.
Этот мир приходящий, переполненный страстями, неприязнью и многим другим, действительно похож на сон. В какое-то время он будто истинным кажется, но становится нереальным после пробуждения души.
Этот мир двойственности только кажется истинным. После пробуждения он представляет собой полную противоположность. Те люди, которые не знают, что мир создан абсолютом, что мир есть абсолют, есть его энергия, творение и проявление, заблуждаются, конечно. А если они это понимают, то есть единственный способ – это реализовывать абсолют.
Мир словно иллюзия серебра в перламутре. До тех пор воспринимается как истинный, пока не познан Брахман недвойственный, основа всего сущего.
С точки зрения недвойственности не существует ничего, кроме Брахмана. При этом, заметьте, я не впадаю в нигилизм, говоря, что все есть абсолютное ничто или что все есть пустота, будто бы нет проявления энергий. Энергии, цвета и запахи проявляются, поскольку сущность абсолюта проявляется. Тем не менее, все они не сами по себе, а они есть только абсолют. Значит, ничего не существует, кроме абсолюта. Когда мы видим дерево, это не дерево, это абсолют, проявляющийся как зеленые листики, ствол, капилляры, корни, цветы. Когда мы видим кинокамеру, это не кинокамера, это абсолют, проявляющийся как сложное устройство. Его энергии сгруппировались таким образом. Эти энергии действуют по своим относительным законам, абсолют не участвует в них. Тем не менее, он является сущностью этих энергий. Когда вы видите монаха, конечно, это не монах. Как он может быть монахом? Это абсолют, вырядившийся в курту, принявший физическое тело, создавший себе менталитет, который водит вас за нос. Он и себя, конечно, водит за нос, думая, что он монах, но и вас в том числе. Будет вас водить за нос до тех пор, пока вы не распознаете его и не рассмеетесь. Пока в душе не сделаете ему намасте, не обращая внимания на то, что он говорит, делает, на его характер и привычки. Поэтому часто, когда вы судите о ком-либо, не признавайте свои суждения как истинные. Можно сказать, с точки абсолютного воззрения их вообще надо все отрицать. Часто, когда я общался с мирянами, учениками, говорил, они мне говорили то-то, то-то, я говорил, я с вами не согласен ни по одному пункту. Вообще все не так. Вы вообще все неправильно видите. Этого вообще не существует. Они говорили, ну, в каких-то мелочах или в каких-то конкретных вещах. Я говорил, нет, нет, речь не о конкретных вещах, речь вообще о сущности. Представьте, как если бы вы рассказывали о своих снах. Речь не о конкретных вещах в снах, а речь изначально в самом, в сущности самого сновидения. И только когда вы это понимаете, вы можете проявлять относительные оценки, суждения, но вы им уже не схватываетесь, это скорее как игра. Ваши оценки самоосвобождены изначально. У вас нет никакой как бы застывшей веры в свои какие-то видения. У вас есть вера только в абсолютность. Это единственная вера, которая может быть.
Миры рождаются, живут и умирают в их материальной обусловленности, основе всей Вселенной. Но это и есть сам Верховный Владыка.
Итак, что такое вообще творение? Миры. Есть такой термин, называемый лила или виласа. Это понятие очень сложное. Можно сказать, это самая сложная тема в учении. Лила или виласа переводится, если виласа брать в терминах кашмирского шиваизма и других школ, переводится как «роскошно праздное времяпрепровождение». Но здесь есть какой-то элемент упадка, такого богемного. Другой термин перевод, пандит, один из пандитов известных, переводит его как «полную озорства, энергичную, свободную игру». Таким с эротическим оттенком. Тем не менее, не следует буквально понимать этот перевод. Скорее, это указание на то, что взаимодействие с миром абсолют проявляет свои глубинные энергии, когда его энергия проявляется непринужденно, игриво, переливается через край, насыщена огромной энергией блаженства. Это вила или лила, виласа или лила. Лила означает божественная игра, то есть спонтанное, беспричинное проявление абсолютом своих энергий. Можно сказать, что творение Вселенной — это лила абсолюта, его игра. Абсолют проявляет свои энергии без ограничений, накладываемых законом кармы, мотивацией. Можно сказать, что абсолютный ум в своем проявленном состоянии развертывает свои энергии, то есть манифестируется. Весь мир — это развертывание энергии абсолюта. Можно спросить, по какой причине творит Абсолют, по какой причине он развертывает свои энергии. С точки зрения высшей дхармы беспричинно, без мотивации. У него нет никакой причины, он не обусловлен. Он не подвержен закону причин и следствий. Эта манифестация спонтанна, не обусловлена. С точки зрения двойственности, любая активность людей, богов, асуров, демонов имеет в своей основе глубинную подоплеку, а именно за этой активностью лежит лила, непостижимая игра энергии абсолютного ума. Ну, допустим, с точки зрения двойственности была война, Великая Отечественная война или битва на Чудском озере Александра Невского в 1242 году с тевтонскими рыцарями. Но это с точки зрения мира людей. У них были политические планы, амбиции. Каждый политик хотел чего-то добиться, каких-то привилегий для своего государства, утвердиться на мировой арене. У них были свои планы. Тевтонские рыцари были одержимы идеей крестового похода против всех живых существ. В смысле, они думали, что они освобождают, неся учение Христа, а на кончике меча, другие нации, варваров. То есть у них другая была возвышенная идея под эгидой религиозности католических орденов, доминиканцев и иезуитов и прочих. Но это с относительной точки зрения. А с абсолютной точки зрения это была беспричинная игра яростных энергий Абсолюта. То есть в какой-то точке себя Абсолют сыграл в яростные муладхарные энергии, жестко. Для него это ничто, как бы, песчинка просто. Кали получила урожай подношений гневных или другие гневные божества какие-то. Поэтому за осознанной активностью людей была более глубинная подоплека. Это была просто игра Абсолюта. То же самое Кришна говорил на поле битвы Курукшетра. Арджуна, играй свою роль в этом спектакле. Они все равно уже убиты Богом. Только не отождествляйся с этим. Когда Арджуна был в замешательстве. Кришна имел совсем другой, можно сказать, нечеловеческий взгляд на проблему. Он все это видел как игру, как лилу. Несмотря на то, что люди, боги, другие существа могут считать свою активность обусловленной какими-то рациональными вещами, подводить под это логику, с абсолютной точки зрения, глазами недвойственной реальности, это просто беспричинная игра, беспричинная активность. Это лила. Итак, что есть творение? Природа Абсолюта есть проявление в виде тонких духовных вибраций. Абсолюту всегда свойственно проявляться. Это проявление называется спанда. Спанда побуждает абсолютное сознание сиять, излучать энергию из себя наружу. Есть различные как бы теории, которые говорят, что причина творения — это майя, то есть необъяснимое неведение, которое возникает где-то в сознании Абсолюта. Но они сами же себе противоречат. Если Абсолют всеведущ, как они, Абсолют может подвергаться необъяснимому неведению? Тогда они говорят, необъяснимо, непостижимо. Другие говорят, что это карма, которая заставляет появляться коллективным кармам душ. Врожденное неведение или беспокойство энергии, или сострадание Абсолюта, подобное милости. Но в конечном счете мы приходим к непостижимому, к неописуемому. Приходим к тому, что Абсолют проявляется беспричинно, неописуемо, непостижимо. Поэтому творение — это его беспричинное, немотивированное проявление. То То есть проявленная Вселенная проявляется беспричинно, она является игрой Абсолюта, немотивированной игровой манифестацией. Такие двойственные состояния нирвана и сансара, омрачение и просветление, все они обладают природой, абсолютной природой. Но игра или лила — то, что превосходит двойственность, то, что превосходит даже чистоту сансары и чистоту нирваны и омраченность сансары. Это само чистое сознание источника вне всякой двойственности. И для того, чтобы проявить себя в этой двойственности, Абсолют развертывает творение, чтобы поглубже погрузиться в эту двойственность и омраченность, и затем выпутаться оттуда. Как воспринимает йогин Махасидха? Войдя в естественное состояние, йогин воспринимает мир как долю, как часть себя. Он не видит себя отдельным от Абсолюта. Он видит мир как проявление себя. Все видимости переживаются им как игра своего «я», потому что он как бы находится в центре Вселенной. Если йогин не созерцает, он находится на периферии Вселенной. Если йогин созерцает, он находится в центре Вселенной. Когда он находится в центре Вселенной, он переживает свое «я» как неотличное от Абсолюта. Потому что Абсолют — это всегда извечный центр. Почему мы не находимся в центре Вселенной до просветления? Потому что у нас есть отделенность, некая точка, на которой мы зафиксировались, обусловленная кармой. Мы себя отделяем, мы как-то сжимаем свое сознание, сводим его к одной точке. И с этой позиции воспринимаем весь окружающий мир. Мы скукоживаем свой ум и оцениваем его в двойственности. Мы имеем некий центр, отделенный от основного центра. Ну, то есть мы занимаем какую-то жесткую позицию в отношении видения чего-то. Хороший вопрос. Мы поговорим об этом в процессе лекции. И то, и другое. В относительном смысле ваш ум, скукоживание ума имеет вполне как бы объяснимую причину. Это прошлая карма. В абсолютном смысле это беспричинная игра Абсолюта, когда он захотел скукожиться. Чтоб потом раскукожиться. Мы будем двигаться к этому вопросу чуть-чуть дальше. Итак, йогин переживает свое «я» как неотличное от Абсолюта, потому что у него нет точки фиксации, у него нет отдельного эго, и он не судит с позиции какой-то конкретной точки зрения. Вот это так-то. Он не опирается ни на сформированный опыт, ни на понятия, ни на оценки, ни суждения. Даже если он судит, он не придает этому значения. Его ум распахнут. Между ними и реальностью нет двойственности, нет дистанции. Допустим, вот когда вы считаете, вот это плохо, это хорошо, вы не учитываете, что ваши суждения относительны. То, что вы видите плохим, может, наоборот, выглядеть хорошим, с более глубокого взгляда. То, что кажется привлекательным, может, наоборот, быть скверным, с более глубокого взгляда. Все это очень условные вещи. Ваши взгляды обусловлены конкретной точкой зрения в конкретном времени и месте. А с более большого промежутка времени может быть все наоборот. Видеть свою игру во всем есть признак достижения высшего освобождения. Есть истинное знание. Когда йогин пребывает в естественном состоянии, и полностью его реализовал, он видит во всем свою собственную игру, лилу. Внешний мир больше не отделен от него. Нет отдельности. То, что проявляется вовне, есть результат внутренних данных. Тогда, меняя свои внутренние данные, можно также менять мир вовне. Поэтому говорят, мир вокруг — это работа твоего сознания. Как бы нечего никому предъявлять претензии. Все есть работа твоего сознания. Тот, кто не видит мир как свой ум, кто не видит все, что происходит в нем как игру своего высшего «я», тот пребывает во сне неведения и связан узами кармы и подвержен двойственности. До тех пор, пока мы этого не видим, разумеется, мы пребываем во сне неведения и связаны узами кармы. Когда мы созерцаем, тренируемся в самоотдаче, в пестовании бхаваны, мы как бы начинаем просыпаться. Мы уже в таком в полупросоночном состоянии. Исконное сознание подобно зеркалу, а все видимое в нем подобно отражениям в зеркале. Все внешние объекты подобны таким отражениям. Эти отражения возникают на зеркале изначального пространства. Но когда зеркало изначального пространства не видно, то видны только отражения, они кажутся реально существующими. Тогда на зеркало не обращаешь внимания, а обращаешь внимание только на отражения. Ну, допустим, внешний мир, пейзажи, ландшафт — это отражение чего-то более высокого. Тропинка под ногами. Разворачивание пейзажа, когда мы идем. На самом деле, события, временные события, видимые объекты разворачиваются благодаря свечению, которое исходит из глаз. Это свечение поднимается по каналу, идущему от сердца к глазам. Затем это свечение огрубляется, и мы воспринимаем ту часть этого света, которая соответствует нынешним кармам, а другую еще не воспринимаем. И в процессе нашей жизни эти кармы как бы постепенно перед нами всплывают, как трехмерные голограммы. Нам кажется, что мы куда-то идем, но на самом деле мы только ноги переставляем. А все это разворачивается перед нашим видением благодаря проецируемому свету. Это как виртуальная реальность. Но благодаря взаимосвязи зрения, слуха, осязания возникает иллюзия, будто что-то реально движется, идет. Все это возникает прямо перед нами. Поэтому говорят, никто никуда не идет. Допустим, кажется, что вы едете на нашем автомобиле в Ветлугу. Но это еще как сказать. Это не вы едете куда-то, это самскары разворачиваются и на вас проецируются. Можно сказать, самскары в виде внешнего мира, самскара в виде машины. Все это сложно увязывается, генерируется из ваших каналов, вписывается в коллективные кармы общего видения чудесным образом и разворачивается. А вы только через датчики, органы чувств регистрируете процесс этого развертывания. А вы на самом деле никуда не движетесь. Так же, как шлем с виртуальной реальностью вам одели, и вы бродите по различным тоннелям, но на самом деле со стороны вы остаетесь на месте. Таким же образом, со стороны святого ничто, никто никуда не движется, остается на месте. Движется только ум, набитый самскарами, которые дают впечатление трехмерной реальности. Поэтому и говорят, что йогин видит мир как игру, как проявление просто своих энергий. Тот, кто вошел в естественное состояние, вышел из отражений и занимает позицию зеркала. Занимать позицию зеркала означает постоянно обращать внимание на пространство, откуда возникают все эти образы, самскары и переживания. Попросту говоря, быть в созерцании естественного состояния, быть в единстве с источником. Абсолютный ум проявляет себя во всех явлениях. Можно сказать, что он самовыражается, самоманифестирует, саморефлексирует и самоосвобождается посредством игры виласа. Абсолютный ум неотделим от его игры. Игра неотделима от его энергии. А энергии неотделимы от абсолютного ума. Что такое энергии? Это все проявленное, внешнее, бхута-шакти. Пять элементов. Ваше тело — это все энергии, проявленные энергии, манифестация абсолюта. Сам абсолют — есть светоносное пространство, есть чистота, незапятнанность, совершенство, пустотность. Но его энергии проявляются плотным образом, вообще плотным образом. Процесс развертывания и взаимодействия этих энергий, творения — это игра абсолюта. Можно сказать, что энергии являются украшениями абсолютного «я». А процесс творения — это творчество таких украшений. Что такое лила? Лила — это процесс непрерывного проявления творческого сознания, который исходит из источника. Допустим, когда йогин проявляет лилу, игру, он уподобляется божеству, которое творит новые миры. Когда такая игра проявляется, она прямо вторгается в старое кармическое видение и начинает трансформировать его. Духовная практика после освобождения — это перестает быть духовной практикой, она становится такой игрой, творческим сознанием. Под игрой имеется в виду не какая-то несерьезность или легкомысленность. Имеется в виду, что сознание становится творческим, многовариантным во всех направлениях, излучающим себя вне закона кармы. Лила принадлежит к чистым мирам ясности, так как это манифестация творческого сознания с уровня чистых измерений. Глубина игры переживается, когда абсолют проявляет различные двойственности, крайности, сансара, нирвана, чистое, нечистое, омрачение, просветление. То есть в процессе переживания этих крайностей игра абсолюта получает самый большой импульс. Вся бесконечная Вселенная, творение и разрушение Вселенных, есть игра энергии абсолютного ума. Абсолютный ум узнает в них сам себя, отражаясь и рефлексируя во время переживания этих энергий. Все миры, как и мир человека, нашей Вселенной и другие миры, сотворены абсолютом. Абсолют сотворил их посредством своей игры и энергии. Разумеется, с точки зрения неконцептуальной дхармы, это все условное наименование, которое указывает на нечто непостижимое. Это как бы вынужденная речь, которая условно применяется в двойственности, чтобы обозначить этот процесс. Поэтому, сделав ссылку на то, что это условная речь Вахара Вачана, вполне правомерно говорить о том, что Абсолют сотворил что-то. Все происходящее есть игры Абсолюта. Ну, допустим, кто-то думает, я родился у таких-то родителей, работал, женился, искал дхарму, развелся, стал монахом, пережил такие-то впечатления, позитивные и негативные. Это верно только с его двойственного восприятия, но с абсолютной точки зрения это была и лила, игра Абсолюта, посредством его тела, ума и всех карм других людей и событий. То есть с самого начала это как бы была игра Абсолюта. С точки зрения относительной есть закон кармы, и каждое действие было предопределено прошлой кармой. Ты родился человеком, потому что ты накопил карму человека, ты не родился Богом, также ты не родился существом ада, тебе повезло. Ты занимался такими-то действиями, потому что у тебя были соответствующие кармы. Фактически то, чем ты занимался, это было просто жесткое развертывание накопленных в прошлом карм. То есть твой путь, он заранее был запрограммирован. Все эти самскары уже существовали. И они просто развертываются во времени и отмываются, переживаются. Но с точки зрения недвойственности, все это изначально было еще чем-то более великим, более высоким. Это было игрой Абсолюта. Это не ты этим всем занимался, переживал, а это Абсолют посредством всех этих вещей творил, играл и создавал кармы, взаимоотношения и прочее. И ты — это не ты, а ты тот же самый Абсолют. Все видимое во Вселенной есть энергия Абсолюта. Энергия Абсолюта является его манифестацией. Это манифестация самого себя, которая служит украшением, подчеркивая и оттеняя его бесчисленные качества. А что же сам Абсолют? Сам Абсолют в творении не участвует. Собственно, в своей собственной природе Абсолют отделен от творения. Он не запятнан проявлениями, он абсолютно чист, он как бы находится в стороне. Его энергии развертываются, играют, а сам он как бы просто наблюдает. Он полностью самодостаточен и полностью свободен. Это напоминает йогина, мастера созерцания. Его глубинное сознание далеко в глубине, он ничем не затрагивается. Вовне же он делает то, это изображает из себя очень искренне. Монаха, бхакту, это или то, стремится к достижению каких-то целей, чтобы была положена плитка ровно, покрашен забор, приготовлен просад, соблюдена виная и прочее. Это все, можно сказать, проявление различных игр. Тем не менее, в глубине есть некий центр, который полностью от этого отделен. Нельзя сказать, что он вообще не имеет никакой связи с проявленным. Но нельзя сказать, что он этим и схвачен. Это следует понять, как относительное связано с абсолютным. Игра проявляет себя в том, что абсолют порождает игривое намерение. Как проявить творение? А затем он в процессе творения скрывает себя, якобы погружаясь в неведение, играя страдающих существ в сансаре. Что происходит вообще в момент творения? В первый момент его энергии несут тот же великий потенциал, всеведение и всемогущество. Но как только они отходят дальше, огрубляются и уплотняются, энергии отходят от Абсолюта и теряют этот потенциал, и входят в неведение. Обладая абсолютной природой, тем не менее наступают различные уровни затуманивания. Сам Абсолют, играя, будто бы посылает свою милость, Шактипатха, себе страдающему в облике отдельного человека. Это тоже очень сложный вопрос. В облике отдельного существа он как бы сам избирает себя же для духовного пути, посылая свою Шактипатху. Затем Абсолют играет роль в теле человека, играя духовного искателя, ищущего спасения от сансары. К примеру, становится практикующим мирянином. Монахом. В этих целях Абсолют побуждает человека отрекаться от мира, принимать духовного учителя, слушать священные тексты, выполнять аскетические практики, техники йоги, медитировать, переживать опыты. То есть все эти побуждения в нас не что иное, как проявление Абсолюта. Самые чистые его части, тенденции к просветлению, это проявление ануграхи, которые нас толкают на это. Есть другие проявления энергии Абсолюта, стремление к разрушению, к сокрытию себя, самхара, тиродхана, шакти. Но именно то, что толкает нас к просветлению, это сила, называемая ануграха. Стремление к творению – это другие силы Абсолюта. Но эти другие силы Абсолюта действуют больше в мирской жизни, то есть они не присущи духовным практикам. Когда мы становимся духовно практикующими, мы как бы входим в определенный контакт с определенными энергиями. Эти энергии именно связаны с просветлением, с ануграхой. Мы не связываемся с силами разрушения, силами сокрытия. Это тоже игры Абсолюта, но эти игры слишком для нас неприемлемы, далеки. Там Чингисхан, Гитлер, это все такие иллюзорные тела, которые проводят другие лилы Абсолюта. Эти лилы нам чужды, в относительном измерении абсолютно чужды. Мы как бы становимся такими избранниками этой ануграхи. Поэтому с этой целью возникают монастыри, священные тексты, учителя, храмы, учения. Все это ее проявленное тело. С точки зрения человека, разумеется, они возникают благодаря действию закона кармы. На основании того, что причина порождает следствие. То есть были созданы причины. Усилия человека создают причины, есть следствие. Допустим, есть карма, заслуга и концентрация. Мы можем построить зал. Была причина, порождено следствие. Есть воля, решимость, отречение. Практика и наставление гуру. Причины сошлись, было порождено следствие, самадхи, освобождение. Но с более высокой точки зрения все эти проявления возникают беспричинно, как игра Абсолюта. Кто-то часто может задумываться, мое освобождение зависит от моих усилий или оно зависит от Абсолюта? Если все есть Абсолют, то меня нет, значит все зависит от Абсолюта. А если все есть, зависит от Абсолюта, то тогда он пусть и практикует, зачем мне напрягаться? Но я скажу, что ответ правильный и в том случае, и в том. Все зависит от точки зрения, которую вы выбираете. Или я могу так сказать. Все зависит от Абсолюта. Но Абсолют дал тебе свободу воли. чтобы ты мог проявлять свою волю или не проявлять. Он на тебя полагается на определенном этапе эволюции. Он тебе доверяет. Можно с другой точки зрения сказать. Все зависит от тебя и только от тебя. Почему? Потому что тебя нет, а ты абсолют. А значит, все от тебя зависит. Все зависит от твоей воли, ведь ты абсолют, ты можешь проявить все. Если ты проявишь волю к освобождению, ты ее достигнешь. У тебя нет ограничений. Твоя воля — это воля абсолюта. Я где-то прочитал у Кастанеды такой термин. Наши команды становятся командами орла. Но орел — это у них эквивалент абсолюта. Вот я считаю, это абсолютно схоже. То есть наша воля, санкальпа, становится санкальпой абсолюта. В том случае, разумеется, если эта воля прилагается тотально, абсолютно. И поскольку вы есть абсолют, все зависит от вас, от вашей воли. Другое дело, можете ли вы помнить постоянно, что вы абсолют? Так йогин, реализовавший знание природы ума, постиг, что его «я» есть Всевышний Источник. Тогда он видит все проявленное, все события, вещи, как свою играющую творческую энергию. Тогда весь мир видится как проявление своего «я». Я однажды подошел к окну в Симферополе и увидел зарницы, когда полыхает полнеба. И по привычке подумал, что это у меня с головой, что такие видения возникают. То есть мне даже в голову не пришло это интерпретировать как-то внешним образом. Я сразу подумал, наверное, много лежал, упершись лбом, каналы какие-то активизировались сильно. Свет начал сильно излучаться, там зарницы возникают в полнеба. То есть это были мои видения, проецируемые мной самим. Поэтому они были интерпретированы как собственное проявление. И когда вы долго так проявляетесь, вы обретаете различные способности, ситхи. К примеру, одно время в Симферополе я очень хотел, чтобы было побольше монахов. Тогда у нас монахи носили оранжевые курты. И концентрация была такая сильная, что я начал видеть рядом с собой постоянно бритых матадж, прабху в оранжевых одеждах. Бритоголовых. Они не были монахами, но всегда я видел оранжевые одежды и бритоголовых. Куда бы я ни выходил в город, это как бы стало там очень популярно. И люди начали носить разные фенечки, похожие на кантималы. То есть санкальпы как-то таким странным образом, внутренние данные проявились вовне. То есть ваши внутренние данные начинают проецироваться наружу. Нет какой-то жесткой грани уже между внешним и внутренним. Внутреннее состояние может видеться как проявление внешнего. Еще было интересно, когда я ехал в автобусе и разговаривал, по-моему, с кем-то, с Васудевой или Анандалилой. Хорошо бы нам приобрести пожарную помпу для того, чтобы качать воду, чтобы не носить ведрами. В это время пожарная машина с сиреной промчалась мимо нас. Как только я сказал эти слова. В другой раз я сказал кому-то с упреком, надо будильник заводить, чтоб слышно было. В это время мобильный телефон зазвенел в другой комнате. Проявился звонок. То есть иногда, когда вы пребываете в таком состоянии, то мгновенно ваше внутреннее состояние изменяет проявление во внешнем при условии вашей очень глубокой бхавы. Это не считается какими-то уж ситхами, это просто показатель того, что внутреннее и внешнее связано. Весь мир в видении такого йогина – есть священное пространство, мандала, поле, где разворачиваются трансцендентальные игры энергии Абсолюта. Когда йогин пребывает в созерцании, то, будучи Абсолютом, он принимает ограничения, накладываемые на него участием в игре. ради ее поддержания. Однако он никогда этими ограничениями не связан, зная их источник. Более того, только он и может знать подлинный смысл этих ограничений. Человек всегда, он подвергается ограничениям, не зная источник этих ограничений. Допустим, он ограничен мыслями, а святой может баловаться мыслями, играть ими, зная, что их источник — пространство и пустота, что они сами по себе бессущностны. А обычный человек сразу же связывается жестко мыслями. Обычный человек не видит пустотное зеркало, основу, Всевышний ум, подобный пространству. Он подпадает под власть ограниченной, под власть ограничений игры, считая эти ограничения реальными. Он считает себя субъектом, устанавливает двойственные взаимоотношения с ограничениями. Ну, допустим, если вы не пребываете в настоящем видении, вы можете почувствовать, к примеру, ограничение концепциями, распорядком монастырским, правилами Виная. Но если вы пребываете в истинном видении, вы поймете, что распорядок, правила Виная есть проявление каких-то более высоких сил. Есть игра и манифестация этих высоких сил, связанная с помощью в просветлении. Вы можете увидеть их абсолютность. Либо кто-то может быть связан словами, концептуальным мышлением, буквальным пониманием теории, догмами какими-либо, не разбираясь в их сути. Когда же вы находитесь в центре созерцания, вы знаете, откуда они исходят, и по-настоящему только и убеждаетесь в их ценности, как Сараха говорил. Только тот, кто вышел за пределы слов и начинает по-настоящему понимать цену словам. Двойственность, в которой живут живые существа, заключается в оценках, интерпретации всех внешних факторов ограничений игры с помощью понятийного ума. Это приводит к тому, что постоянно происходит опора на эго, ложное эго, ахамкарус, обусловленное прошлым опытом. В момент оценок и интерпретации происходит опора на сформированный опыт. И как мы уже выяснили, суждение выносится из иллюзорного центра, точки пребывания ахамкары. То есть мы отделили себя от бытия и как-то обозначили какую-то самостоятельную точку, в которой существуем якобы. И пытаемся смотреть на мир из этой отдельной точки. Это отдельность, это двойственность. Благодаря оценкам и интерпретациям, основанным на прошлом опыте, происходит опора на эго, которое отделяет себя от абсолюта и от внешнего мира, от видимых отражений, то есть его энергий. Тогда живое существо начинает связываться, и лила, беспричинная спонтанная игра абсолюта, становится кармой. То есть лила не распознается. Ну какой пример? Если есть, к примеру, ваш родственник, и вы просто или человек, к которому вы привязаны. Вы думаете, я человек, это человек, он хороший человек, хорошо бы к нему привязаться, и привязываетесь к нему. И привязываетесь к нему. Ну, примерно так, это примитивно. Почему вы привязываетесь? Потому что вы не распознали игру абсолюта, что это не человек, что вы не человек, что ваши взаимоотношения тоже это не человеческие вещи, а это игры абсолютных энергий. И как только вы не распознали, начала действовать карма, вы перешли на другой уровень как бы. Начали идти кармические реакции и последствия. Вот это ограничение, которое вас схватило. А если вы распознали, что происходит? Происходит просто лила, игра. Ни вы человек, ни он не человек. Ни взаимоотношения, не являются кармой. Это просто игры, переливающиеся из одного в другой энергии. И так вы устанавливаете взаимоотношения со всем видимым. Здесь нет никакой двойственности. Это процесс полностью творческий, необусловленный. Когда йогин отсекает оценки интерпретации, происходит созерцание обнаженным осознаванием. Созерцание обнаженным осознаванием — это и есть видение мира как такового, когда наши оценки, интерпретации отсечены. Когда мы видим глазами ребенка, не вынося суждений, как это, мы видим как бы глазом дхармы. Что значит видеть глазом дхармы? Не опираться на прошлый опыт. Монах пришел к учителю и сказал: «Как мне освободиться от сансары?» Учитель сказал: «А кто тебя связывал?» То есть связанность, сансара, я — это уже понятие, как бы, которое были произведены позже, импринтинг, который был впечатан в сознание и пропущен, программы, которые были запущены давно раньше, в момент рождения, в момент воспитания. Но лицо до рождения — это то, которое было полностью свободно от программ. Когда ко мне приходили некоторые ученики из Мирян, говорили: «Как мне очистить мой ум?» и прочее. Я вам говорил: «А откуда вы впитали идеи уже? Загрязненность, очищенность. Откуда вы это с самого начала впитали идеи эти?» Они говорили: «Ну, существует карма, существует клеши, неведение». Я снова говорил: «Откуда у вас возникли эти идеи? Почему вы так об этом думаете?» Они некоторое время в таком пребывали в замешательстве. Тогда я говорил: попробуйте осознавать еще до того момента, как вы вообще что-либо впитали и узнали, и перестали связываться всем этим. Это чистое сознание как таковое. Вот все ваши вот эти оценки, ваши заимствованные знания — это и есть загрязненность. Тогда они некоторое время входили в такое состояние, и вдруг их пробивало что-то. Это знание до рождения, знание до знания, без мыслей, без двойственных понятий. Тогда я им говорил: вот пребывайте в этом, и ваш ум очистится. Постоянно пребывайте в этом. Откуда вы знаете, что вы мужчина, что вы женщина? Откуда вы знаете обо всех взаимоотношениях, сложностях и всего прочего? Это приобретенное. Когда вы двигаетесь глубже, назад, к своему лицу до рождения, вы соприкасаетесь с чистым знанием вне дуальности. И это чистое знание вне дуальности и есть ваше самое чистое состояние. И из этого состояния мы можем созерцать обнаженным осознаванием. Что тогда происходит? С одной стороны, нет отделенности от ограничений, вызванных кармой. Нет конкретного центра, откуда выносятся суждения. Что происходит тогда? Тогда вас нет. Абсолют созерцает свои собственные энергии, беспричинную игру своих собственных энергий. Абсолют созерцает сам себя. Нет мира внешнего, Нет вас как субъекта, нет внешних объектов. Есть непрерывное абсолютное сознание, которое созерцает самого себя. Тогда карма исчезает, эго исчезает, ограничение исчезает. Мир превращается в мандалу. Люди в божественные энергии. Звуки в чистые абсолютные звуки, подобные баджанам. Все события в трансцендентальные игры. Неотделимы от «я». Весь мир предстает как чистое, совершенное, недвойственное поле беспричинной игры энергии Абсолюта, где нет двойственности, нет противоположностей. Тогда йогин, будучи центром этого мира, для придания игре большей остроты, динамизма, свежести и очарования, силой своей санкальпы творит новую вселенную, которая имеет двойственность, различные ощущения, ограничения, иллюзорных существ, которые связаны ограничениями и страдают, а затем ищут путь освобождения, не зная, что с самого начала это все иллюзия. И здесь процесс начинается заново. Это уже уровень ситхи, уровень брахмы, Творца. Вообще, то, что я рассказываю, это вещи довольно сложные. На стадии, когда йогин стал абсолютом, он может проявлять свою собственную лилу, манифестацию. Занимая уровень брахмы, уровень махасидха, когда он силой сознания творит вселенную. И для него начинается, для существ во Вселенной, начинается та же самая сансара. Будучи творцом этой Вселенной, йогин, условно играя в сострадание, посылает свою силу просветления этим ограниченным существам, которая ими видится как милость, ануграха. И процесс начинается сначала. Когда существа из мира, созданного игровой санкальпой йогина Творца, который пребывает в Абсолюте, освобождаются, они тоже проходят все вот эти последовательности. Очищение от омрачений, вхождение в источник благодаря созерцанию, видение всего в недвойственности, превращение мира, в котором они обитают, в чистый мир, в чистую мандалу. Становление центральным божеством, благодаря вхождению в источник. Вход в центр всех измерений. Проявление своих манифестаций в качестве игры. Затем обнаружение непросветленных отдельных страдающих существ от ограничений, которые вызваны проявлениями этого. Посылание милости, становление их на путь и узнавание ими своего подлинного лица. Можно сказать, что Абсолют, скрывая себя, ища себе просветление и узнавая, получает большое блаженство в процессе такой игры. Нисходя на самые омраченные и низшие уровни и поднимаясь до самых вершин совершенства, он расширяет свое осознавание, границы своего самопознания. Как бы он углубляет познание себя через себя посредством такой игры, поскольку даже он сам не может знать свои границы. Благодаря такой игре он их познает. Это одна из таких уловок, загадок. Знает ли Абсолют свои границы? или свои ограничения. Нет, потому что он безграничный. Если он чего-то не знает, разве он может быть абсолютом? Ведь он должен знать все. Тогда абсолют знает свои ограничения. Но если он их знает, значит, у него они есть. А как они могут быть у абсолюта? Когда вы думаете над этим, ваше мышление начинает испаряться постепенно. Вот для этого познания разыгрывается грандиозное шоу с ограниченными кармами и последующим их освобождением. Конечно, это шоу для абсолюта, а для нас это реальная жизнь. Те существа, кто участвует в этой игре, не узнав себя, именуются связанными кармой, обусловленными, пребывающими в неведении, нитья-бандхи, вечно связанные. Все те, кто не достиг освобождения, они являются нитья-бандхики, вечно связанные души. Они участвуют в лиле абсолюта, но бессознательно. То есть они просто влекутся, как клоны какие-то, у которых нет своего какого-то личного сознания. По конвейеру их штампуют, отливают в тела, вкладывают чип с программой в каузальное тело и развертываются кармы, затем на переплавку. Это такой огромный безличный конвейер. Только когда цель этого всего конвейера – зарождение каких-то осознавания. Можно сказать, пока такое осознавание не зародилось, все это такой молох, безличная кармическая машина, штампующая и растворяющая людей. Только когда зарождается такое осознавание, можно сказать, что ценность рождения реализована. Те, кто участвует в лиле, узнав себя, знают свою неотличность от абсолюта, именуются нитья-ситхи, вечно освобожденные души. К примеру, Нарада, святые махаситхи, те, которые играют свою роль в абсолюте, боги, брахмы-творцы, они освобожденные души, они не отличны от абсолюта. Они принимают какие-то энергии, формы и продолжают свою лилу, игру. Для них уже лила – это не карма, они не связаны кармой, перерождениями, не связаны двойственными оценками, они сами есть абсолют.